Ну, хорошо. Кажется, мы не только все успокоились, даже и колокольный звон возвещает о том, что пора начать. А вы знаете, когда празднуется Пасха, то там есть одна из стихир, которые так начинаются с такими словами: «И всеночаша, и всеночаша». Но у вас, наверное, такого концерта не поют, а у нас в академии, как студенты начнут, и всеночаша, и штукатурка падает, вы знаете, оттуда с купола, и приходится кричать потише, ради бога, иначе ремонт нужно придется делать, и всеночаша. Ну, мы уж так не будем, конечно. Ну, хорошо. Вы знаете, в древней церкви, самой древней, то есть церкви еще первого столетия, то есть того времени, когда еще были живы апостолы, они проходили по разным городам и весям, и, естественно, оставляли там своих учеников, которые называли пресвитерами, то есть старшими, кого-то такое, ну и вообще учеников. Приходы эти, общины, точнее, возникали по всем этим местностям. И знаете, какие происходили подчас события? Что появлялись люди, которые себя выдавали за учеников апостола, приходили в какую-то общину и начинали проповедовать. Люди слушают, не знают же, то ли это так, то ли не так. И поэтому очень скоро возник такой, я бы сказал, очень полезный обычай, который сейчас, по-моему, не практикуется уже, но очень хороший обычай. Какой? Всякий приходящий новый человек, выступая перед общиной, прежде всего, исповедовал свою веру. Все могли услышать, кто он, во что он верит, и слушали, так ли он верит или нет. Причем учтите, что вот символ веры, который мы поем, он же был составлен только в четвертом столетии, в четвертом столетии, а уже в первом столетии никакого символа веры не было. И поэтому там требовалось, чтобы человек, новый человек, который пришел, сказал о том, как он верит. И люди тогда могли понять, действительно ли он следует тому, что они уже слышали. Например, проповедовал там, допустим, апостол Павел или кто-нибудь другой. Или что-то новое говорит. И не просто новое, а что-то противоречащее всему тому, что они знали. Надеюсь, вы понимаете, почему я это говорю. А что же этот человек скажет? То, что мы уже знаем, или того, чего не знаем, или то, что противоречит тому, что мы знали и что слышали? Я думаю, что и в настоящее время вот этот хороший обычай было бы неплохо бы соблюдать, поскольку и в наше время, как и во все предыдущие времена истории христианской церкви, немало же было учителей, которые говорили что-то не то, уходили в какие-то такие, знаете ли, дебри подчас философии и так называемого богословия, что от христианства ничего не оставалось. Это запросто. Ведь обратите внимание, что христианство, кажется, единая религия, идет от одного Христа, основана на одних и тех же апостолах. И посмотрите, что произошло. Теперь, если сказать христианство, то спрашивают: какое? Кто вы? А, пятидесятники, да? Ах, нет, баптисты. Тоже нет. Католики. Тоже нет. Лютеране. Так кто, сказать сейчас, христианин? И тут рассыпешься просто. И не знаешь, о чем идет речь. Ах, православные? А кто это такие? Что-то мы тут не слыхивали тут о православии. Что? Ах, это православные. Эти консерваторы, которые там держатся за букву, у которых какие-то там обряды странные, Батюшки одевают на себя на голову что-то такое, не пойми, не разбери, чего мы никогда не видели. Очень какие-то красивые шапки одевают и в этих шапках служат. Прям особенно интересно, бывает, в монастыре, например, служат монахи, и вдруг там на клиросе, клирос какой, а девочки поют. Ну, это вообще красота. И такое бывает. Даже и такое случается. Так вот, видите, оказывается, в наше время говорить о христианстве можно, но тогда это будет тема необъятная, потому что придется-то говорить по полочкам. О ком говорим? О таком-то, таком-то, таком-то и таком-то направлении. А их огромное количество. Я как-то в Америке спросил, говорю, у вас, наверное, десятки разных. Мне говорят, ошибаетесь, профессор, сотни. И некоторые из них только что возникают и быстро исчезают. По крайней мере, много возникающих и исчезающих направлений. Так вот, видите, в наше время поэтому христианцы уже не представляют из себя чего-то цельного и единого. Рассыпались. Правда. Была все время попытка объединить. Но очень редко и очень мало когда эти попытки приводили к положительным результатам. Уже в 20 веке, ну, если говорить об официальных датах, то 1910 год, была предпринята попытка со стороны протестантов, и только протестантов, сначала попытка объединить, ну, начать объединение христиан. Это движение назвали экуменическим движением, о котором все, наверное, мы слышали. Да. Но вы знаете, что это за попытка была? Во-первых, организаторами явились протестанты, а во главе даже стоял Джон Мотт, например, это один из таких выдающихся деятелей масонства, Джон Мотт, который был очень активным, и многие другие также были из его, по-видимому, ложи. И задача была какая? Вы знаете, очень важно. Задача была какая? Не в том, чтобы найти, где она, истинная церковь, где правильное христианство, и туда войти, отказавшись от своего. Нет, нет, нет. Избавь Бог. Что вы? Задача была совсем другая. Объединить всех тех в том качестве, в каком они есть, создав общее руководство. Какое общее? Административное. Понимаете, как это здорово? Все христианские общины, независимо от того, какого направления, объединяются в чем? В административном единстве, создав единое административное руководство. Идея-то была какая? Ну, по образу, если хотите, и подобию Лиги наций, или, как теперь говорят, Организация Объединенных Наций. Создать руководство, а дальше? А дальше можно управлять всеми церквами. Вы понимаете, как здорово? Все понимали, что религиозные мотивы у людей имеют огромное значение. Да, и в принятии решений, касающихся особенно политической стороны жизни, экономической и прочее, единое руководство, которое могло бы руководить всеми церквами, о, это мечта. Вы знаете, что на первых порах даже и некоторые православные, например, Константинопольская церковь почти с самого начала участвовала, с 20-х годов, наши зарубежные из России не могли, потому что Советская Россия в каком-то участии могло быть, а зарубежные представители участвовали. И вот тут, знаете, наступил некий такой трудный момент. У нас после революции мигрировали очень крупные подчас богословы. И когда они были приглашены на международные конференции, они вздумали, эти богословы, представить настоящие богословские доклады. Протестанты вообще ахнули, в ужас пришли. Они никогда этими вещами не занимались. У них главное что? Экономика, политика. Вот что. А тут какие-то богословские вопросы. Например, доклад о Божьей Матери. Для протестантов, ну что, Божья Матерь, ну хорошо, ну святая, ну пожалуйста, святая, мы все святые. Что эти православные придумали? В общем, конференции эти, которые были в 25-м, 27-м году, в 37-м году, в общем, можно сказать, провалились. Никто ничего не мог ничего понять, и вообще настолько, оказывается, разошлись, что даже и представить себе невозможно. А католики вообще не участвовали даже. Вообще. Не только не участвовали, а они объявили в лице Папы Римского, что это вообще лжехристианство. Католикам категорически запрещено даже и участвовать там. Вот такая произошла ситуация. Я небольшую историческую справку делаю. Ну, правда же, это же нужно. История – это самая интересная же наука. Правда же, самая любопытная. Так вот. Но дальше ситуация существенно изменилась через некоторое время. И одно такое контрастное событие. В 1948 году в Москве состоялось международные, всеправославные конференции по случаю 500-летия автокефалии Русской Церкви. На нее были приглашены представители всех православных церквей. Большинство из них были представлены самими главами церквей. Ну, некоторые делегировали и более низко. Все это проходило под эгидой нашего патриарха Алексия I. И на этой конференции 1948 года экуменизм был подвергнут резкому осуждению. По каким причинам? Первая причина, что та организация, которая все-таки была, возникла, Всемирный совет церквей, был первая, антисоветская, антикоммунистическая. Второе. Лидерами этого движения, то есть руководящий состав, это все были масоны, враги христианства. Третье, наконец, что, в общем-то, за немногим исключением, весь Всемирный совет церквей был составлен из протестантов, для которых никакое там вероучение и никакой церкви истинной никто не искал, а цель была, как я сказал, создать из всех одну организацию. Вот и все. В 48-м году осудили. Все, навеки вечные. В 1961 году Русская Церковь входит во Всемирный Совет Церквей. Вместе с ней входят туда в этом году и в следующем году практически все церкви соцстран. Резкое изменение направления. В 1962 и до 1965 года проходил Второй Ватиканский собор, который принял решение о активнейшем участии в экуменическом движении. Правда, интересно? О, история как! Резкие осуждения, антихристовое движение, лжехристианство, и потом точно наоборот. Но вы не думайте, что это значит, что изменилась оценка. Нет, изменилась просто тактика. Тактика изменилась, потому что действительно можно просто отталкивать и отрицать, а можно войти и попытаться что-то сделать. Вот до сих пор это движение существует. В него входят почти все православные церкви, как и входили. Правда, вышла грузинская, вышла, по-моему, болгарская церковь. Ну, и участие русской церкви уже намного менее активное. Но участвуем, и другие православные церкви. Такова ситуация в плане общехристианского. Ну, это так. Это так, просто сведения для развлечения. А что ж такое православие? Что это такое? Это первое. Второе. А почему мы православные? Что это значит? Что это значит и почему? Это же очень интересно. Я православный. Да? А что это такое? Интересно. Ну, прежде всего, видимо, придется сделать небольшое замечание, что кроме уже там богословов, я себя к ним не отношу, богословы-то, которые очень много знают, кроме богословов, мало кто что знает действительно о православии. В каком смысле? Вероучение. Например, ну кто знает все вероучение? Но если вы возьмете магнитофончик и подойдете после какого-нибудь торжественнейшего богослужения, на котором присутствуют сотни и чуть не тысячи православных людей, и начнете их спрашивать одного за другим по различным богословским вопросам, то, я думаю, вы не сможете закончить этого. Почему? Вы упадете без сознания, в обморок. А то какие вы услышите ереси только от этих православнейших людей. Такие вещи, что я уверяю вас точно, что даже если бы, ну, вот женщинам это не грозит, а вот мужчинам, например, даже если у них на голове не было волос, они встанут все равно дыбом. Вот настолько бы они были потрясены тем православием, которое они бы услышали от этих замечательных, замечательных, конечно, верующих людей. Так вы знаете, парадокс-то в чем? Верно, в плане вот такого богословского подхода там можно услышать действительно, я не знаю, что. И это и перемешано с такими суевериями. И с такими всякими штучками, которые взяты там, я не знаю кого, и у католиков, и у протестантов, и не знаю еще вообще у кого, а может быть даже и у Маркса и Энгельса. Да, уж не знаю кого. Всех на свете. Знаете, парадокс-то в чем? Верно, можно это услышать, прийти в изумление, и в то же время не возникает ни малейшего сомнения, что человек-то действительно православный. Причем не какой-нибудь там фальшивый, нет, искренне православный. Что это такое? Мы подходим к очень интересному моменту. Иногда, и все это виноваты богословы, это такой народ, избавь Бог. Вот. Я еще удивляюсь, как это вы пытаетесь слушать вообще. Подальше от них. Да. Иногда... Полагают, что православие, и мы так и так и говорят, это и в школе, и это в православных исповедях, нужно знать, вот, знать всю, так сказать, если хотите, но если не систему уже вероучения, то, по крайней мере, все основополагающие, их достаточно много, истин. Есть, но совсем немного истин, которые действительно надо знать. И только по той причине, что в противном случае, ну, просто ничего не останется от христианства. Этих истин по пальцам можно пересчитать. Совсем немного, чтобы быть действительно православным. Если начнете дальше спрашивать, начнется то, о чем мы уже говорили. Но чтобы быть действительно православным, совсем немного надо знать. Чего же надо знать? Ну, действительно, что мы веруем. Веруем, что Бог един, но в троичных лицах. Что действительно Сын Божий воплотился, что это сам Господь Иисус Христос, что Он действительно пришел, дал нам Евангелие, благую весть. О чем? Благую весть о том спасении, которое Он принес, и о тех основах жизни, на которых должна строиться жизнь каждого верующего человека, то есть заповеди, Евангелия, надо знать. То есть, оказывается, действительно необходимо знать, что есть церковь, которую он сказал, я создам церковь мою. И, следовательно, есть священство, есть таинство. Таинства, я сказал. И, пожалуй, может быть, это и все, что и надо знать в плане вероучения. И это, по-моему, знает каждый, каждый православный знает это. Знает, действительно, что и крещение есть, и причащение есть, если хотите, самые главные, и другие таинства. Все знают. И, я говорю, вероучение. В этом плане, видите, совсем немного. За этим немногом вы себе представить не можете, кто не учился в семинарии, в академии, сколько там за этим немногом стоит, боже мой, какая-то гармошка. Несколько лет учат ребята и разбирают, что так, что это, а что вообще никак. Это нужно для тех людей, которые должны стоять на страже, если хотите, правильного во всех, если хотите, деталях даже правильного понимания христианства. Для 99,9 в периоде людей верующих это не нужно. Нам достаточно знать совсем вот то немногое, что сказал, чтобы уже относиться, если человек верит в это искренне, чтобы относиться уже к категории православных людей. Но знаете, тут еще что? Это недостаточно, чтобы быть православным. Дело-то вот в чем. Новый Завет, я говорю о книге сейчас Новый Завет, в котором содержатся Евангелие и послания апостольские, содержит очень много, много, так сказать, важных положений и важных мыслей, важных научений, которые необходимы нам. И в частности, там один из апостолов пишет: «И бесы веруют, и трепещут», и дальше прибавим, «и остаются ими». А оказывается, дело причем не просто веруют. Я, вы знаете, однажды я на лекции в академии, я провел такой эксперимент, вы все сидите хорошо, все нормально, не, да, чтобы не упасть. Я сам грозным образом приказал, говорю, пригласить сюда на лекцию сейчас же господина беса. Студенты, пожалуйста, ну, в духовной школе, вот они-то распоряжаются всем небесным миром. Тут же пригласили господина беса. Я говорю, вы все видите? Они все говорят, да, да, видим, видим. Ну, конечно, видим. Я говорю, ну вот сейчас я у него проведу экзамен по богословию. Я говорю, вы слышите, какие вопросы задают? Все говорят, ну, конечно, Алексей Ильич, слышим. Ну, еще бы, нам-то не слыхивать. Я говорю, вы слышите, паршивец какой? Все точно отвечает. Во негодник. Ну, и бес. Правда, я предупредил, чтобы он на рога одел шляпу, на свои копыта хорошие туфли нормальные, да, а хвост в штаны спрятал, ну, чтобы не было видно, что это господин бес. Вот так. Потом я дальше говорю, ну, смотрите, вы слышите, я провожу экзамен по истории церкви. Блестяще. Библию на зубок отвечает. Святых отцов всех знает. Я говорю, вы слышите, вы поражены? Все говорят, да, Алексей Ильич, мы поражены. Причем, когда я говорю, ты, господин паршивый бесенок, ты веришь? Он, вы видите, я говорю, смотрите, как он ехидно улыбается. А почему? Ехиднич, это вы веруете. Вы, а я знаю все это. Нам остается только в обморок падать. Мы-то только веруем, ничего не видя, а он же тамошний, все видит, а я-то, говорит, знаю. Ну, в общем, я говорю, друзья, господа, студенты, бес совсем православный, все знает, всю Библию, святых отцов, историю церкви, вероучение, причем во всех тонкостях вероучения, вы знаете, не так, как вот то, когда мы микрофончиком подходили после храма, после богослужения. Все верит, все знает. Я говорю, ну, друзья, давайте провозгласим его православнейшим. Это бесправославнейший, когда православие всех нас вместе взятых. Он говорит, лучше всех профессоров мира. Я говорю, господин Бес, ну мы в восторге от твоих познаний. Ты просто чудо творения Божьего. Ну, давай уж теперь вместе помолимся. Вот тут-то и произошло. Вы себе представить не можете. Какие громы загремели, какие молнии, какой дым поднялся, какой смрад. Господин Бес исчез в мгновение ока. Я говорю, вот, господа студенты, давайте теперь подумаем все-таки, кто же такой православный человек. Мы с вами сколько лет учимся, Боже мой, какие тонкости изучаем, чего только не читаем. И оказывается, что ж такое православие? Да, оказывается, платформа или основание должно быть из того, что мы должны знать, во что мы веруем. Это, конечно, необходимо. Но, оказывается, знание даже этих вероучительных положений сами по себе совсем еще не делают человека православным. Не просто знание, а даже вера в это. Вера. Когда я спросил этого бесенка, несчастный, ты веришь? Он-то мне что ответил? Ехидина такая. Это вы веруете, а я знаю. Даже знает. И это не делает его православным. Даже если мы верим в это, слышите, во все истины, и в Бога, и во Христа, и в Церковь, и в таинство, все, даже если мы верим, оказывается, это еще нас не делает лучшими этого господина беса. Можно и верить все это, и быть другом и товарищем. Даже и станцевать с ним можно, краковяк. Что же делает православие? Что же такое православие? Вот видите, приходится опять к тому же возвращаться. Вот видите, как приходилось в первом веке, трудно каждому человеку, приходящему в новую общину, да, говорить о своем исповедании веры. Я-то ведь оттуда, с первого века. Теперь вы понимаете, почему я так и говорю. Что же такое православие? Кто же такой является православным? Оказывается, исповедание, даже вера, основополагающая истина, веру, что это так, не делает меня православным. Что значит православным? Что это такое? Слово «православие» значит «правильно славить», то есть «правильно иметь правильные отношения с кем? С Богом, со Христом. Какие же это правильные отношения? Какие правильные отношения? Вот здесь придется провести сравнение. Если бы сейчас перед нами сидела огромная аудитория, представители самых разных религий, и мы бы задали вопрос. Задали вопрос. Очень простой. Представителям, слышите, всех религий мира. Вопрос очень был бы простым. Таким. С точки зрения вашей религии, кто спасется? Все бы пожали плечами, что за глупый вопрос. И один за другим все бы ответили совершенно однозначно. Ну, кто исполнит требования религии, тот и спасется. Разве непонятно, господин профессор, да чего же вы, как вы плохо соображаете? Кто исполнит все, тот и спасется. Ну, правда же? Правда или нет? Да, всегда и все верили именно так. Поэтому все старались исполнить все те предписания, которые исходили от данной религии. И свято верили, что исполнивший их, он угоден Богу, и он спасается. Все так учили, требовали, верили и понимали. Но вы знаете, вдруг из этого общего числа представителей всех религий раздается один голос. Нет, вы неправильно понимаете Бога. Спасается вовсе не тот, кто все исполнит. Более того, и никто не может все исполнить. Спасается человек не тем, что вот он только делает, а спасается совсем другим. Чем же? А вот читал такую историю. Некий великий проповедник в первом столетии нашей эры был обвинен несправедливо и был распят на кресте среди двух разбойников, двух преступников, убийц, у которых руки были по локоть в крови. И вот вдруг один из них, который был распят справа, вдруг обратился к этому великому человеку, которого христиане почитают Богом, и сказал: «Господи, помяни меня во Царстве Твоем, мы достойное получаем по своим заслугам в кавычках». И ответ был этому негодяю, этому преступнику, этому убийце. Ответ был: сегодня же со мной будешь в раю. Это что такое? Это что такое? Это против всех религий мира. Ни одна религия никогда такого не говорила и представить невозможно. Это же антирелигиозное утверждение. Это насмешка над всеми религиями. Как? Негодяй, преступник, убийца. Только сказал: достойное наказание мы получили, будучи распятыми. И только обратился к этому праведнику со словами: «Помяни меня, ты, Господи, во Царстве Твоем». А что стоит за этими словами? Осознание того, чего мы-то там никогда не будем. Ты там помяни, мы-то знаем, где мы будем. Ибо мы убийцы, в преисподней будем. И вот это осознание, осознание им, кто он есть, это поразительное смирение, то есть какое смирение увидеть себя, что кто мы действительно, негодяи, а никто. И это обращение просто: ты только помяни. Что получила? Сегодня же со мной будешь в раю. Беспрецедентные, еще раз повторяю, никогда не виданные, неслыханные. Что там невиданно, неслыханное? Никогда в голову мысль такая не могла прийти, чтобы мог получить спасение. Спасение кто? Праведник? Вы что, смеетесь? Это праведник? Христианство, Христос возвестил истину, действительно, о которой даже и помыслить было невозможно. Оказывается, право славить Бога, право славить Бога, то есть истинно славить Бога, войти действительно в истинное единение с Богом, чем же возможно? Чем? Оказывается, искреннейшим осознанием своей негодности, своей греховности, своей, если хотите, нравственной и духовной ничтожности, и с другой стороны, осознанием, что есть тот, обратившись к которому, от всего смирения своей души, которая есть, обратившись к которому, я могу получить это спасение. Спасение, оказывается, получает кто? Ведь рядом с крестом, не помните, кто ходил и покивали головами своими? Праведники, которые все исполняли, весь закон. Весь закон исполняли, которые были горды своей праведностью, которые не сомневались в том, что они святы. Они оказались распинателями самой истины. Они оказались богоборцами. Они стали дьяволами. Эти исполнители, довольные самими собой. Самое главное, что же в православии? Это главное, к сожалению, и трудное. Это действительно увидеть себя по-настоящему, что я грешный. Я, конечно, грешный, но попробуйте, троньте меня, я вам покажу тогда, где раки зимуют. Как ёжик. Правда, хорошенький зверечек? Ну, троньте его, попробуйте. Все иглы вонзятся в вас сразу. Точно так и меня. Ой, как это непросто. Увидеть, что я действительно грешный человек. Да, я подойду к батюшке, да, я скажу, напишу такую хартию. Если хотите, я отчитаюсь во всех грехах своих. Отчет о проделанных грехах. Ну, можно представить? Ну, можно. И все. В чем дело? Но какого-то покаяния, осознания, что я плохой, это извините. Вот что я плохой, это же во веки веков. Я это никогда не... Я знаю, что я хороший. А то, что я сделал, это, ну, сделал, и все. Но я-то хороший. Православный именно тот человек, который, оказывается, не оправдывает себя в своих грехах и преступлениях. Да не надо никаких преступлений. Чего там? Непрерывно осуждаем, завидуем, лукавим, лжем, притворяемся. Чего там нет только? Уж не говорю о более грубых вещах. Православный, оказывается, тот человек, который может честно взглянуть в зеркало и свою совесть увидеть, что там только творится. Хочу сказать, вы знаете, кто такой, кого церковь называет великими святыми? Их очень немного в православии. Это Пимен великий, Антоний великий, там Афанасий великий, Василий великий. Их совсем не так много великих за историю-то. Вы знаете, чем они отличались? Все эти великие. Вот сейчас ищем чего? Прозорливый, да? Где? Чудотворец. О, дайте сюда его, подай мне. А кого церковь называла великими? Он утренняя молитва. Макария Великого. Утренняя молитва. Вы знаете, кто такой Макарий Великий? Это тот человек, которого называли земным богом. Это потрясающая личность. Земным богом. И, кстати, скажу, за что его так называли. Почему? за необыкновенное, необыкновенную любовь к согрешающим. Ну, знаете, вот так мы согрешающим, такая мелочь. Да нет, нет, негодяй. А не это мелочь. Обманщик, вор, убийца, преступник, лицемер. Необыкновенную любовь к кому? Так вот, этот Макарий Великий, который называли земным богом, в этой утренней молитве посмотрите, как обращается: Боже, Господи, очисти меня грешного, яко, ибо я никогда не сотворил благого пред Тобою. Это что такое? Это человек кристально, с нашей точки зрения, чистоты достигший, кристальной чистоты, что он видел. Причем, учтите, иногда у нас такое уже, это он посмирение, то есть полукавство, да? Это, я не знаю, богохульство настоящее. Какой же это святой, если он полукавство, да? Я грешный. Это только мы так можем. Действительно говорил, что я николи же, никогда же сотворил благое, сделал что-нибудь пред тобою. Интересно, кто-нибудь может сказать, что он ничего доброго не сделал? Я никак не могу. Ну, как вот я ничего доброго не сделал? Ну, Макарий-то может быть, но уж не я. Я сейчас найду, что я доброго сделал. Какой самообман, в каком самообмане живем мы? Вы думаете, это единственный? Пимен Великий говорил: поверьте, братья, я буду ввержен туда, где сам сатана. Сесой Великий, умирая, просветился так, что на него смотреть было невозможно. Вы знаете, это действительно вот свет, который бывает у святых. Блистало, просто лицо заблистало, как говорили, как солнце. Вот Серафим Саровский, то же самое, помните, в беседе с Мотовиловым, кто читал? То же самое. Сесой Великий. И вы знаете, что он делал? Упрашивал, умолял дать ему еще время для совершения чего? Героических поступков, да? На покаяние. Когда ему говорят, братья собрались, умирают, великий наставник говорит: сесой, тебе ли каяться? Что он ответил? Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Я показываю вот тот идеал. Вы знаете, хуже нет, когда идеал наш не превышает моей макушки. Если он не выше нашей головы, это не идеал, это смехотворство. Вот он идеал, посмотрите. И это когда читаешь жизнь святых, поражаешься, к чему они приходили. Они именно пришли к этому, потому что у всех у нас полно самомнения. Какой там никогда раз сотворил благое пред тобой? Да полно я наделал добра. Да. Книги целые писать, только мемуары будем писать, да, там, до чего же я хорош. Кстати, во всех мемуарах, вы не обращали внимания, автор, конечно же, хорош. Конечно. Если даже чего-то он такое делал, то все равно это обязательно оправдается через какое-то время. До чего же он разумен, до чего же он добр, до чего же он искусен. Ну, мемуары на то и пишутся. Нет, для самопрославления. Оказывается, прийти к тому, чтобы увидеть действительно себя, какая ему есть на самом деле, не так просто. И вот они, эти святые отцы, оставили нам буквально, если хотите, путь к тому, чтобы достичь этого состояния. Вопрос, а зачем это нам нужно? Ничего себе видеть себя! Куда будет ввержен сатана, туда и буду ввергнут я. Ты же с отчаяния помрешь. Нет. Нет. Если кто-то когда-то читал или слушал, и обратил внимание, Великим постом на первой неделе там читается канон Андрея Крицкого. И там у него есть такое сочетание, такое удивительное сочетание. Радостнотворный плач. Оказывается, вот это познание себя, познание того, что действительно мне реально есть, это обращение к Богу, помяни меня ты во Царстве Твоем, соединяет душу человеческую с самим Богом, который кто есть? Величайшее благо. И чем более соединяется душа с Богом, так, тем больше блага она испытывает, тем больше радости она получает, тем больше мир охватывает душу человеческую. Радостнотворный плач. С одной стороны, плач о своем состоянии. Это плач покаяния, это плач смирения. И с другой стороны, оказывается, это радость, а не что-нибудь. А не так, как думают невежды, что какое отчаяние, христианство – это плач о грехах, какое покаяние, ой, да помрешь сразу, лучше не жить на свете. Не понимают, что когда Бог касается души человеческой, тогда все это разлетается в пух и прах, и человек готов все отдать, лишь бы только не потерять этого. Кстати, вот книжка, которая игумена Никона Воробьева, да, письма, кстати, замечательный человек, и, может быть, один из последних действительно магикан православия. Он о себе рассказал, как он, кстати, очень любопытно, воспитывался в православнейшей крестьянской семье, пошел в школу, все, там полностью потерял веру. Знаете, как можно воспитать замечательно? За ручку водить, давай исповедуйся, давай причащайся. Да, давай крестись, и все, и никакого научения в жизни. Так вот, атеист, но он искал истину. Сначала бросился в науку, действительно многого достиг, и увидел, что наука вообще проблемой смысла жизни и не занимается. Она копается из каких кирпичиков построена. Наша Вселенная, какие законы руководят ими. Бросился в философию. Это он рассказывает, что не философ, то своя теория. А где же истина? Кто во что горазд? И здесь нет. В биологию поступил в психоневрологический институт, в психологии думал, здесь. Говорит, Боже мой, а там-то фактически души не касаются, одной кожей занимаются, психическими явлениями, памятью, перцепциями, и подсознанием и так далее. А душа-то где же? И вот он, это вообще, я вам скажу, явление редкое и изумительное. Человек, который разуверился во всем, и дошел фактически до отчаяния. И, наконец, где-то в полночь, за полночь уже, наконец, говорит, я упал, Господи, если ты есть, то слышите, если ты есть, откройся, откройся, мне ничего не надо. Ты видишь, никакой корысти, никаких мечтаний, никакой славы, откройся, иначе бы я... И он говорит, как ему Бог открылся. Открылся, это было нечто поразительное и удивительное, как Бог открылся ему. Открылся таким переживанием души, что он говорит, я готов был, говорил, Господи, я готов на все пойти, на любые мучения, на все, только не отступи от меня. И вдруг за полночь мощные удары колокола. Говорит, я сначала подумал, что, может, это богослужение, потом вспомнил, так сейчас уже ночь. Мощные удары колокола. И это продолжалось какое-то время. Все перевернулось его сознание. Это стал тем человеком, который затем принимает монашество, принимает сан. 30-е годы. Вы понимаете, что это такое? Это, понимаете? Что это такое? Когда кругом всех арестовывают, а он принимает. Его, конечно, арестовали. Конечно. И отправили строить, как он говорил, я первый комсомолец. Комсомолец, то, что теперь комсомолец на Амуре. Слышите, что такое, оказывается, откровение? Что такое близость? Что такое контакт с Богом? Это такая радость. Это такое потрясающее состояние, перед лицом которого все, все, что может, чем угрожать Богу человека, ничто. Как и Серафим Саровский в свое время говорил, что если бы человек только познал, что такое Царство Божие, открывающееся внутри его, он согласился бы жить в келье, наполненной всякими, я не знаю, червями, гадами, которые ежеминутно грызли его, лишь бы не потерять этого состояния. Вот, оказывается, что открывает человеку православие, к чему уготовляет человека. Вот что ни отчаяние, ни тоска, ни мрак открывает, во-первых, смысл жизни православия. Какой смысл жизни открывает ему? Какие перспективы, если хотите, в его жизни? Но все это достигается каким путем? Каким путем? Путем правильной веры. Правильной веры. Какой правильной? Вера какая правильная? Она правильная только тогда, когда человек живет по этой вере. И суть в чем? Суть-то в чем? Увидеть, наконец, себя, что мы действительно больные. Страшно. Ну, что ж страшно? Ну, конечно. Не троньте меня. Я хорош, пока сплю. Заденьте у моё самолюбие и увидите, до чего же я хорош. Слышите? С какой стороны нас не тронь? Я иногда говорю очень неприличную фразу. Я говорю, с какой стороны не тронь, сразу пойдет вонь. Вот до чего мы здоровые, вот до чего мы хорошие. Не тронь. Задача этого православия как раз заключается в том, чтобы немножко хотя бы очиститься нам, хоть начать этот путь очищения. Потому что, еще раз говорю, это очищение сопряжено с дарованием человеку таких милостей Божьих, таких внутренних милостей, перед которыми все земное ничто. Когда оптинский иеромонах Никон Беляев был арестован, это в 20-е годы уже, революция, ну, естественно, со всеми бесчинствами, которые с ним произвели там все, так? И посадили его со шпаной там в тюрьму, то еще можно было записочки как-то передавать. И вот он передал одну записочку, которая буквально потрясла всех. Он из этого ада прислал записку, очень короткую. «Счастью моему нет предела». Вот что такое сегодня же будешь со мною в раю. И вот сейчас вот Вознесение, все тропарь мы слышали, все. Сия с вами есть до скончания века. Слышите? Это отчего же мы решили, что Христос вознесся и все, да? И ушел от нас? Какое жестокое недоразумение. Прощальные его слова – ученикам, все, вот, я с вами, с кем? Со всеми христианами до скончания века. Но кто такой православный человек, который борется со своими, наблюдает и борется со своими страстями и страстишками? Кто кается, кто смиряется, кто наконец осознает, что он именно вот такой, и от всей души обращается: «Господи, помилуй». Когда только человек увидит себя таковым, он не будет и других осуждать. Почему? Ну, может ли вор осуждать вора, ну, скажите? Или пьяница пьяницу? Посмотрите, в каком они содружестве, пьяницы. Сидят в обнимку все. Кучечка, бутылка стоит, веселенькие все. Ну, что вы? Дружба навеки. Разве осуждаю? Ну, конечно, нет. И все сочувствуют друг другу. Так и человек, который хотел увидеть себя хоть немножко, понаблюдая за собой, увидит, что меня не тронь, он с сочувствием будет относиться к грехам, действительным грехам других людей. И не осуждать будет, а будет: «Господи, помилуй меня и его». А Варсонуфий Великий даже говорил так: если кто хочет избавиться, хочет немножко себя избавить: «Господи, мой брат или моя сестра лучше меня, его молитвами помилуй меня». Вот тот вот негодяй, вор. И вдруг я говорю: «Господи, он лучше меня». Действительно. Как-то было сказано, кто, что же, мы хуже Иуды, что ли? Старец ответил ему: «Иуда-то один раз предал Христа, а мы каждую минуту». Не правда ли? Вот так. Так что, как же, конечно, вопрос о том, как приобрести вот это состояние. Есть, конечно, путь. И этот путь не такой уж сложный, как кажется. Этот путь заключается в чем? В том, чтобы поставить себе своей целью. Целью – жить по заповедям. По целью поставить. Что мы не сможем – это верно. Это верно, что мы не сможем во всем. Но в чем можем, мы должны всячески себя понуждать к этому. И, что очень важно, коль не можем, то каждый раз каяться перед Богом в своей душе: «Господи, прости меня, опять я, прости меня, Господи, разве это так долго, разве это так трудно?» Тот человек, который действительно поставил себе целью все-таки жить по заповедям и приносить искреннее покаяние перед Богом, меня же никто же не видит, что я делаю, так он постепенно увидит, как Бог становится ближе к его душе. Церковь наша дает нам замечательные же средства. И первый из них – это вот научиться молиться. Молиться надо научиться. Не болтать молитву, простите меня, потому что очень легко начать болтать молитвы. И это бич. Это, кстати, одна из причин того, что мы ничего не получаем. Кажется, ходим в церковь, кажется, читаем по час молитвы и ничего не получаем. Почему? Болтаем мы молитвы. Мы не к Богу обращаемся, а как к какой-то безликой силе вычитываем молитвы. Это же просто почти кощунство, возмутительно, поэтому ничего не получаем. Так вот, если надо учиться молиться, и одно из таких, я бы сказал, один из хороших, так и, я бы сказал, методов, что ли, начать хотя бы как можно чаще повторять маленькую молитву, но с полным вниманием: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Разве это трудно? Разве много надо времени? Почему не делаем? Слышь, мы живем без Бога. Без Бога живем. Ибо с Богом это: «Господи, помилуй меня». Вот я уже с Богом. А мы без Бога, как безликой силе вычитываем молитвы. Да это и сам сатана может их вычитывать. И при этом будет прыгать и хохотать еще. Потому что это кощунство. Надо учиться молиться. Учиться надо. Именно учиться надо. Прям сознательно надо начать учиться. Вот. Молитва, понуждение себя к исполнению заповедей и покаяние вот, – это необходимые средства, при которых только православие может оказаться в нашей душе. Только таким образом мы можем стать православными. И, конечно же, нам Церковь дает такое средство – богослужение, возможность исповеди, причащение. Это какое великое благо дает нам Господь. Ну, спасибо, я больше ничего не буду говорить.
Теперь вопросы.
Мне очень хотелось, да, только сказать немножко о православии. А тут часто православие, что такое? И немножко поделиться православием. Ну, хорошо. Если какие есть вопросы, то, пожалуйста, про себя. Мысленно. И как я вам сказал, я уж мысленно отвечу. Хоть из высшей математики. Да, но можно уж так и быть по знакомству и вслух спросить, конечно. Но по знакомству только, не иначе. Можно спросить вслух, можно записку послать, можно послание даже, да.
А вот тогда в таком контексте, как понимать вот любовь к себе? Это вот много обсуждается, что Иисус сказал, вот возлюби ближнего, как самого себя, и ты должен себя возлюбить. И вот как тогда, в чем отличие вот этой любви к себе, что ты себя должен любить, и в том, что ты должен себя считать как бы вот, ну, недостойным, что ли? В чем тогда вот эта любовь?
Обратите внимание, одно дело, когда мы здоровы, и мы, кажется, даже не думаем нисколько о своем здоровье. Когда мы заболели, ой, Боже, мы начинаем. И начинаем, да. А какое лекарство? А какого врача? А какая больница? А какие меры? Посмотрите, какая забота сразу появляется. И чем сильнее болезнь, тем, Боже мой, мы начинаем искать уже не только простых врачей, еще каких-то очень известных и самых известных. Посмотрите, как усиливается наше внимание по мере того, как мы видим, что нам становится хуже. Разве не ясно, когда мы больше любим себя и как мы любим себя? Пока мы здоровы, наша любовь – это эгоизм, большей частью. Вот, эгоизм. Надо не смешивать любовь и эгоизм. Так вот, почему и необходимо это, почему эти все святые приходили к видению своей души, что действительно души. Вот в чем дело. Чем больше мы действительно открывается нам, вот как, знаете ли, близорукие, а потом ему операцию сделали. О, он не видел, а оказывается, что открывается. Так и при правильном отношении к себе открывается человеку, и человек все больше начинает любить себя, то есть заботиться больше, чтобы любить. Заботы все больше и больше. Это естественно. И видишь, как я... Ты понимаешь, как заботишься о себе-то? Ну да, постарайся так же и по отношению к другим. Возлюби ближнего, как самого себя. Хочешь, когда болен, чтобы за тобой тебе помогли, поухаживали, дали совет разумный и так далее, отнесись так же, значит, и к другому. Вот что такое возлюби ближнего, как самого себя.
Бог не дает детей. Это испытание или наказание?
Это ни испытание, ни наказание. Бог не судья, а врач. Не судья, а врач. Исаак Сирин пишет, если бы Бог был справедлив, то как же тогда понять, что Христос, абсолютный праведник, вдруг пострадал за кого? Мягко сказать, за неправедных. Это нам-то сказать неправедные. Смешно, прямо анекдот. Они неправедные, а я не знаю, какие. Пострадал праведник за неправедных. Это справедливо? Нет. Тот же Исаак Сирин пишет, справедливость и любовь – это все равно, что сено, солома и огонь рядом. Это все равно, что молиться Богу и идолам. Это вещи совсем разные. И действительно, справедливость – это же такое. Ну, компьютер – это самое справедливое. Ну, железка. А любовь – это сердце. Вот. Это разные. И поэтому в данном случае речь идет не о наказании, конечно, и не какой-то мести человеку за что-то, а надо полагать, что каждому человеку устрояется жизнь самым оптимальным для него образом. То есть каждый человек в любое время, в любую минуту находится в самой лучшей ситуации из тех, какие могут быть. Иду, засмотрелся и брык в грязную лужу. Хорошо это или плохо? Ну, все скажут, как идти на лекцию, ты как же теперь ты грязный пойдешь? Нет, оказывается, очень хорошо, не засматривайся. Все бывает, все, что с нами происходит, это есть самое лучшее. Лучшее с какой точки зрения? С точки зрения, конечно, искания вечной жизни, а не этих благ сиюминутных. То есть, вы не подумайте, что когда я говорю «а не этих» с пренебрежением, ничего подобного. Бог готов дать нам все и в этой жизни. Ну, попробуй. Дай человеку советовать винным складом, так, который не прочь выпить. Что с ним будет? Мне одна рассказывала, у нее муж запивал очень сильно, и она, наконец, разгневалась однажды. Она же говорит, все, кончай, вот я покупаю ящик водки, ставлю около тебя и ухожу. И она рассказывает, он как завопил, только ради Бога не покупай водки, я погибну. Вы слышите? Мы никак не верим Богу. Мы считаем, что Бог не такой умный, и не такой справедливый, и не такой любвеобильный, как я. Я-то знаю, что мне лучше. Мне лучше быть богатым, мне лучше меня хвалили, мне лучше быть здоровым, чтобы быть успешным. Вот, Господи, какой мне! Ну, неужели ты не понимаешь, Господи? А он не понимает. Вот как мы Богу, я вам скажу, не верим. Я очень люблю приводить случаи этой истории. Действительно, мальчик на слоне едет в Индии, ну, ведет на своему отцу там бананы, когда... И вдруг слон перед входом в джунгли остановился. Мальчишка начал его колоть, бить. Слон не с места. Что такое? Наконец вдруг слон берет хоботом, раз, хватает мальчишку и себе под брюхо. И только успел его опустить, как из джунглей вылетел тигр прямо на спину слону. Если бы слон не спрятал мальчишку, была бы смерть. Здесь слон успел, схватил этого тигра, поймал его и растоптал его своими ногами. Так мальчишка что начал? Целовать этого слона, отдал все ему бананы какие и так далее. Слышите? Так и мы, как мальчишка все. Да, Господи, где ж ты не понимаешь, что для меня хорошо? Ну, никак Бог не понимает. Итак, Бог никого не наказывает, никому не угрожает. Но все, что с нами происходит, это есть самое соответствующее нашему духовному состоянию. Так? И человек, подумай об этом немножко, поверь хоть немножко Богу, поблагодари Бога за то, что есть, и ты увидишь потом. Не только то, насколько действительно это правильно, но и увидишь, как Господь тебе поможет даже в том, о чем раньше и подумать было невозможно. Мы не верим и потому ничего не получаем. Вы обратили внимание? Молимся и сомневаемся. и сомневаемся. Молимся, молимся, а сами и сомневаемся, и не верим. Вот наше неверие Богу, да, оно и приносит соответствующие плоды. Надо все-таки верить Богу. Верить, что Он действительно любовь. И верить, что Он готов нам дать все, даже в этой жизни. Уж не говорю о будущем. Так что не беспокойтесь. Никакого наказания здесь нет. Но научение всегда нам во всех случаях жизни присутствует.
Здесь как раз...
Что-что?
Если слабая вера, где и в чем ее находить и искать? Ну, в принципе.
Да, ну вот, да. Чтобы веру, для того, чтобы вера укреплялась, надо немножечко начать жить так, как вот мы сегодня немножечко упоминали. Как может быть вера, когда мы совсем не молимся? Если молимся, только о чем? Ой, как святые отцы предупреждают. Будьте осторожны в прошениях ваших. Каких? Исаак Сирин пишет. Что сделает царь с тем нищим, который добился, наконец, приема и попросил у него гноя? Будьте осторожны, чтобы не просить гноя. Потому что, когда мы начинаем просить того, сего, третьего, то, во-первых, мы свидетельствуем о том, что Бог какой-то или жестокий, или непонимающий. Да. Как нужно, если хотите, обращаться к Богу? Господи, я верю, что ты все видишь и знаешь. Я верю, что ты действительно любишь меня. Я верю, что ты понимаешь больше, чем понимаю я. Господи, ты видишь, что я хочу, но да будет воля твоя. Потому что я верю, что ты умнее меня. Это, конечно, очень трудно поверить, что Бог умнее меня. Очень трудно. Но, видимо, придется, если мы все-таки хотим хоть что-нибудь получить. А то начинаем, дай мне, Господи, то, другое, третье, десятое. «Да будет воля Твоя, Господи!» Так молился Христос перед жуткими страданиями в Гефсиманском саду. Жуткими. Кто смотрел фильм Гибсона «Страсти Христова», тот понимает, что видел Христос, почему Он молился. И как Он сказал? «Пронеси, но да будет воля Твоя!» А мы не умеем молиться и не учимся молиться. И потому ничего не получаем. Вот вера укрепляется именно вот каким путем? Доверием все-таки Богу, вспоминанием о том, что Он любовь, что Он принес какие страдания ради нас. Неужели этого не даст Он, что нам сейчас нужно? Даст, если это будет полезно. Не будем уподобляться мальчику на слоне.
А вот здесь еще...
Вот мы православные, да? Как нам правильно относиться к католикам, к баптистам, к протестантам? Как это правильно все делать? Мы, как правильно, всегда их осуждаем. Вот то неправильно сделал, там служба неправильно, то неправильно. Как это правильно?
Очень, очень просто, как надо правильно. Избави Бог не любить кого-либо, только потому, что у него другое мировоззрение. Осуждать... только потому, что он не такой, как нам кажется мы. Поэтому не наше дело, это не наше дело, почему тот или иной человек не православный, а, допустим, атеист, что там католик, атеист даже. Господи, помилуй всех нас. И я даже не знаю, кто ближе будет к Богу. Я не знаю, кто ближе. Может, этот католик, этот протестант, этот атеист оказывается там чище в своей совести, чем я православный. Это нравственное наше духовное состояние. И совсем другая сторона, когда мы говорим о том, какое же понимание христианства вернее, истиннее, правильнее. Вот тут мы должны знать. И когда нам какая-нибудь Тереза, великий учитель церкви, говорит: «О Бог мой, супруг мой», или которая говорит когда о том, что является Христос, мы посмотрели друг на друга и все поняли без слов, и бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христа, когда читаешь эти романы со Христом, то понимаешь, да, здесь мы уже находимся, увы, бедная Тереза, она воспитана в лоне чего? Неправильного понимания христианства. Какого неправильного? Того, о котором все первые тысячелетия на Востоке и Западе говорили: прелесть, то есть заблуждение, прелестное состояние. И вдруг это прелестное состояние вдруг теперь возводится в ранг высшей святости. А Терезу саму пожалеть только можно. Она явилась чадом вот этого своего ужасного учения о святости, полного непонимания. Роман. Романы и все. И один за другим. Эта Тереза – это маленькая, а Тереза – великая. 16 век. То же самое. Бог мой, супруг мой, когда же я тебя увижу? Да. А Катарина Сиенская? Ну, вспомните, что такое. Когда ходит и со Христом по саду часами, и он, и Христос объясняет там все на свете, да, а потом обнимает ее, прижимает ее к себе, вынимает у нее сердце, дает ей другое. Слушайте, что это, что такое? Это же беда. Вы понимаете, это беда. Кстати, имейте в виду, что это за беда. Как это произошло? Произошло каким образом? Оставили бесспорный истинный опыт святых отцов вот первого тысячелетия. Истинный. Забыли. Вы знаете что? Ни Фома Кемпийский, ни Франциск Ассизский, ни эта Анжела, ни Катарина, ни Тереза совершенно не знали святоотеческого учения о духовной жизни. Просто их не знали. Они же невежественные были. Почему и нам опасно, если и мы не будем читать Игнатия Брянчанинова, смотреть о духовном опыте, то ему нас очень легко сбить с толку. Они не знали ничего, пошли своим путем, а Рим, возглавление, вместо того, чтобы сказать: «Вы что делаете?», начал канонизировать. Поэтому, еще раз говорю, об учении церкви мы должны говорить и понимать, где истина, где ложь. Как только касается вопрос конкретного человека, с любовью надо отнестись. И только. Еще раз повторяю, они, эти святые, ничего не знали. А можно ли осудить незнающего человека? Вот так.
Как узнать волю Божию в отношении конкретного человека и в чем познание? Как познать волю Божию в отношении конкретного человека и в чем это познание?
Ну, слушайте, в такой общей форме, ну, разве можем? Вот вопросы говорить конкретного, а говорить вообще. Как это можно? Я скажу, что такое воля Божия, если мы хотим совершить волю Божию в решении в нашей жизни. Мы будем исполнять волю Божию, когда будем поступать, первое, по совести, второе – разумно. Знаете, в геометрии точка где образуется? Пересечение двух линий. Так и здесь должно быть и по совести, и разумно. Вот это будет мой поступок по воле Божией. В каком смысле по воле Божией? Я поступаю так, как велит Бог. Если даже я здесь ошибаюсь, тогда Бог исправит, видя, что я поступаю по его воле, как он говорит. А прочее он исправит. Вот две вещи, которым надо следовать. Разумно надо поступать, а не безумно. Но эта разумность должна еще чем контролироваться? Совестью. Разум без совести ужасен. Совесть без разума завести может куда угодно. до любой бессовестности. Вот так. А в отношении другого человека надо же всегда помнить, что высший закон нашей жизни – это Бог, который есть какое-то существо? Нет. А кто же он есть? Любовь. Правда странно? Все время думают, Бог – это кто? А вот тот-то, а сейчас еще изобразим. И вдруг потрясающее совершенно открытие. Нет, это не существо, а любовь. Вот он, высший закон человеческой жизни. Поэтому, если мы хотим правильно поступить, стараться нужно разумно, рассудительно, но с любовью поступить по отношению к другому человеку. Вот так я думаю. Венчание – это важно? Я вам скажу так. Когда мы доверяем какому-то действительно настоящему врачу, и он нам рекомендует, что для нормальной жизнедеятельности вашего организма вам нужно следовать вот таким-то правилам. Или, допустим, пить такие-то лекарства. Как вы думаете, важно это или не важно? Он говорит, ну, конечно, можете и не пить, но вам будет хуже. Будете пить, вам будет лучше. Так и венчание. Что такое венчание? Это одно из таинств церкви, во время которого искренне верующему человеку, или обоим, неважно, и не просто верующим, мы договорились, и бесы веруют, и даже знают. Но самое главное, что в принятии таинства, даже не просто веры, которую, естественно, необходимо, самое главное в чем? Намерение, желание, решение жить по заповедям. Если человек с такой верой приступает, тогда действительно венчание для него будет благом, как и любое таинство. Любое таинство, принимаемое без этих условий, без желания изменить свою жизнь, ничего не даст. Марк Подвижник, например, пишет, преподобный, «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующему Дух Святой дается тут же, ну, по крещении, а неверным и зловерным, и по крещении не дается». Крещение, правда же здорово? Замените это слово «крещение» на «венчание». Точно то же самое будет. Твердо верующим и желающим вести теперь супружескую жизнь на начало христианской нравственности, да, и поведения, да, Дух Святой дается тут же по венчании, а неверным и зловерным и по венчании не дается. Мы же венчались, мне одна говорит. Я говорю, да никого, ничего не венчались, я знаю. В Елоховском соборе венчались. Я говорю, да какой венчались? Вы что? Ты же мне говорила, что твой будущий муж, он готов креститься, что ли? Ему-то плевать. Ну, ему главное жениться. Ну, требует. Ну, ладно, ну, покрещусь. Никакой веры, ничего нет. Ничего нет. Ну, и она сама тоже такая достаточно. Да. Вот. И все. Это мне, значит, претензии были, что вот как же это, через год, что ли, через полгода развелись и венчались. О неверном и зловерном и по венчании Дух Святой не дается. Поэтому важно в каком смысле? Любое таинство важно принимать когда? Тогда, когда мы решаемся, действительно решаемся и так жить по вере. Тогда да. И если мы веруем, веруем, то мы должны так сделать. Если мы верим врачу и принимаем лекарства, да, хорошо. если мы, кажется, веруем, но насчет лекарств, ну, то примем, может, то не примем, а может, вообще не принимаем. Понимаешь, что такое важно, что такое неважно? Все зависит от нашего состояния, от нашей веры в то, насколько это действительно может быть полезным, и что это может дать действительно человеку. От внутреннего состояния зависит. Ради Бога только нужно избегать взгляда на таинство, как на магию. Это что значит? Ты крещен? Нет, ты что? Креститься надо? А что это такое? Да идем сейчас, скажем тебе. Да, идет, стоит. Дунь, плюн, пу-пу. Да, что? Надо же, придумали чего. Ну, плюнул. Ну, что дальше? А, ну, пол-литра-то есть. Ну, давай обоим. Это что такое? Любое таинство во что можно превратить? Мужик причастился? Жене говорит, ну, давай пол-литра, ты обещал, если я причащусь. Вы слышите, какая красота-то. Ну, дура баба, говорит, тебе надо причаститься, и все. А что это такое ты? Идем, скажу. Ну, что из отношения к таинству? Как какой-то магии. Вот тогда мы ничего не получаем. Тогда бессмысленно получается.
Может, кому-то лучше так? Ну, вот как лучше, совсем нет или хотя бы так?
Не понял, что значит совсем?
Кому? Ну, вот вы сейчас вот сказали там, ну, давай там пойдем. Вот лучше вообще тогда никак, или, ну, хоть так, но она вот как-то хоть вот, ну, подошла вот к этому.
Вы знаете, есть очень интересная, ну, притча своего рода Христа, который сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, возвращается и смотрит в душу. Оказывается, выметено и не занято. Тогда что бывает? Возвращается, берет с собой семь злейших, и бывает для того человека последнее хуже первого. Мы об этом не думаем. Как к таинствам надо подходить осторожно. Слышь, как осторожно надо подходить. Вот как. А не просто так, ну, на всякий случай причащусь. Или там обвенчаюсь. Нет. Тут на всяком случае не может быть. Потому что и причастие, и прочие таинства только тогда могут быть действенными и положительными для человека, когда они принимаются с правильной мыслью, с правильным отношением. В противном случае могут быть очень угрожающие вещи. Очень угрожающе. Апостол Павел даже так пишет, что оттого многие из вас болеют и умирают, когда подходите вы к тому же причащению, да, без правильного отношения. Болеют и умирают. Это сильно действующие лекарства, а не просто так. Подошел, ам, и все в порядке. Но это относится и к прочим таинствам. Поэтому надо с осторожностью принимать, с верой надо принимать, осознавая, да, Господи, я знаю, что я не смогу быть святым, но я постараюсь, насколько я могу. И с верой, и покаянием человек, когда подходит и принимает таинство, Господь будет помогать. Нельзя небрежно, нельзя формально. Вот о чем идет речь. Это никак нельзя делать.
Можно еще?
Да.
Как бы тем парам, которые не получили святого Духа во время венчания, как им исправить эту ошибку?
Исправить?
Да. Если это было неосознанно.
Да. Это дело вот в чем. Это даже очень исправляется. Если они тем не менее вначале действительно не знали и просто совершили так, как, ну, положено, или да. Все. Если они потом это увидели и потом осознали это, и действительно сказали, Господи, постараемся, вот мы прости, что мы так подошли, но мы постараемся именно вот жить так, как это требуется при совершении таинства венчания. Тогда ведь Дух-то Божий все же видит. Вот в чем дело. И если тогда он даже не мог, душа не могла принять, то то когда увидит, что может, Дух Святой, конечно же, придет к человеку и поможет. Так что никогда не поздно.
А если же к вам сказать, да? У нас есть очень много смешанных семей, в основном большая часть, где жена православная, а муж католик, либо атеист. Как помочь близкому человеку прийти к православию? Можно ли помочь? И вообще, что можно сделать?
Дело вот в чем. Здесь только, по-моему, самый главный момент, чтобы помочь, это поведение православной стороны. То есть жизнь этой православной стороны. Неважно, он или она, это православные. Если начинать православно настаивать, то давай, хуже нет этого метода. Ни в коем случае. Вспомните, когда вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна, когда стала Елизавета Федоровна, он ни малейшего не делал насилия или даже усилия над тем, чтобы она стала православной. Но он сам был замечательным человеком, да, и все, и она увидела, что такое, и стала искренне православной. И теперь даже она к лику святых причислена. Вот как. Первое и главнейшее – это поведение православной стороны. Чтобы увидел, вторая сторона увидела, что такое православие. Ибо православие вовсе не в том, что мы вот такие-то истины вам напишем, а сами хуже беса. Человек познается чем? Тем светом, который из него исходит. И беда, как пишет там, читая Евангелие, беда, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Во веки веков человек такой в православие не пойдет и правильно сделает. Я, например, только буду на его стороне, на стороне той. Верно. В такое православие избави Бог. Такое православие не нужно. Это первое и главное. Ну, а второе, конечно, требуется, может быть, какое-то некое, ну, я бы сказал, если может это православное, некое просвещение, ну, то есть объяснение. Например, один из главнейших вопросов состоит о том, как понимать святость, если особенно с католиками или протестантами. Да. Тут очень легко, ну, нетрудно показать. Католикам, вот я сейчас говорил, что это за святость, это романы со Христом. Протестантами, так подумайте, черным по белому Лютер говорит, что верующему человеку прощаются все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Ура! Ура! Я верую. Ну что вы? Когда Лютер говорил, я не превозношусь и не вышусь, и не чувствую, не вижу себя выше докторов, да, и богословов, но я моего Христа считаю выше всяких профессоров и соборов, вы слышите? Мне кажется, больше ничего не надо. Но я моего Христа. Вы слышите, перед кем? О ком идет речь? Значит, там Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Пимен Великий, Антоний Великий, да все вы великие, кто вы? Мое понимание Христа выше всех вас. Почему? А потому что это мое. Слышите? Это такая гордыня, что просто страшно, страшно даже и представить. И прощают теперь я верующий, мне мои будущие грехи прощены. Слышите? Поэтому, вы посмотрите, протестанты. Вот ко мне недавно только что подошли пятидесятники. Говорят, а нам все время в проповеди говорит пастор, что мы все святые, и бросьте вы все это. Мы все святые. То есть то, к чему даже стремиться, уже есть. Стремиться нам больше не к чему. Понятно? Мы уже святы, и ссылается на что? Апостол Павел называет, обращается к грешным христианам того времени, вы святые, даже не понимая, в чем смысл-то этого. Святые не потому, что вы достигли святости, А свято потому, если мы верующие, мы освящаемся крестом и призваны к этой святыне. Ну, в общем, тут полное непонимание. Поэтому, вот, видите, оказывается, и так второе, что это немножко надо знать, если разговаривать со второй половиной об этих вещах. С католиком об одном, с протестантами о другом, вот, и показать. Но первое и главное, еще раз повторяю, это образ жизни и поведения православной стороны. Потому что никакие рассуждения, никакие доводы ничего не дадут, если мы будем поступать так, как один отец учил своего сына, не ругаться матюгами и трехэтажным, его только попробуй ты мне еще, и трехэтажным обучал его не ругаться, даже одноэтажным. Понятно, да? Так и здесь будет, когда сплошные капризы, лукавство, лицемерие, лень, да, брань и так далее. Это с православной, говорю, стороны, если это, я сомневаюсь, чтобы другая сторона когда-нибудь захотела стать такой, таким же православным.
Позвольте задать вопрос. Вы обрисовали замечательный образ вот в начале лекции некого человека, который находится как бы в правильном, как, в каком смысле правильном, в отношении к Богу, который дает ему возможность быть спасенным. Но это никак не связано с православием. Например, разбойник на кресте, тогда просто даже символ веры еще не существовал. Вот. Я хочу сказать, что нельзя ли тогда определить, ведь таких людей редкие единицы и вообще их очень мало. Основная масса, хорошо, если на 10-15% способны правильно молиться, правильно относиться к таинствам и прочее, что они могут этот путь получить именно через церковь. Потому что, как Христос сказал, где собраны двое или трое во имя Мое, там я с них. В данном случае он имел в виду молитву, но и все остальное, что происходит в церкви, таинство и прочее, что эти люди, которые не относятся к этим единицам, которых сотни, тысячи, миллионы, они, если принадлежат к церкви, тогда они имеют возможность пойти этим путем. Вот как вы на это смотрите?
Ну, я, кажется, так понял ваш вопрос в отношении первой, так сказать, части разбойник или те великие святые, которых я называл, да. Это я приводил в качестве чего? Сказать, вот то, к чему, каков идеал наш, к которому мы должны стремиться. И помните, я даже сказал, плох тот идеал, который не выше нашей головы. Вот в этом смысле, я говорю, вот тенденции, вот вектор, я бы сказал, нашей жизни, к чему должен быть, да. Вот. А в отношении того, что в каком состоянии мы находимся, ясно, что эти великие, они же не сразу стали великими. Они были точно такими же, как и мы. Такими же грешными, также погрязали в осуждении, и в зависти, и в лицемерии, и, может быть, в многих других грехах. Но они нам и показывают, что, оказывается, при правильной жизни чего можно достичь. И эта правильная жизнь какая? Опять они обрисовали. Правильная жизнь заключается, во-первых, в решимости, как говорил преподобный Серафим Саровский, в решимости. Мы же никто не приняли в себе самом решении все. Отныне я постараюсь жить по-христиански. Кто принял такое решение? Интересно мне увидеть этого человека. Мы так живем стихийно. Кажется, да. Но чтобы принять решение, Господи, вот отныне, вот я поисповедовался, вот я причин. Все, отныне я постараюсь бороться со своими мыслями, этим ужасом, который у меня там, своими чувствами, своими страстными переживаниями и так далее, уж не говорю делами. Мало кто принимает это решение. А без этого, конечно, очень трудно. Но они показали, эти святые, что это надо. Человек, прими решение, постарайся, кайся в каждом нарушении перед Богом, А потом, время от времени, перед священником в наиболее важных вещах. Не лист приносить, талмуд этот, да, а в наиболее важных вещах. И на исповеди не биографию рассказывать, и не всякие случаи, как соседка меня, вот, знаете, обругала, а вот я не выдержал, и ей сказала то-то. Да что ж, дрянь моя соседка, получается. А я очень хорош. Да. То есть каяться в своих грехах, а не в чужих. Так вот, если бы мы действительно так стали на этот путь, то постепенно у каждого свой, конечно, потолок, и мы не знаем даже, какой у нас, какой. Но и мы бы какого-то потолка постепенного и достигали. Но надо, конечно, учиться молиться и охранять свою совесть. Знаете, вот как глаз мы бережем от пыли, как мы бережем здорово свои глаза, точно так же надо бы беречь свою совесть от всякой грязи. Причем большая часть, с чего все начинается, с наших мыслей. Кстати, не осуждать. Потому что осуждение что такое? Знаете, что такое осуждение? Я бы такого не сделал. Вы видите, что я хороший? Правда? Лицемер. Я-то не лицемер. Вор. Я-то ни за что не сделаю. Гордец. Да чего я смиренный? Вы слышите? Беречь свою совесть даже в самих мыслях надо, так, как бережем мы свои глаза. О, если мы так постараемся жить по-христиански и свою жизнь направлять, то я думаю, что Бог очень скоро даст и каждому из нас вкусить, как, знаете, поется, «Вкусите и видите, яко благ Господь». Благ, блаженство дается душе человеческой. Так, а православие считает, что существует следующая жизнь. Это вообще христианское учение, это не только православное учение. Я вам скажу так, если не верить в будущую жизнь, тогда зачем христианство? Апостол Павел пишет, если Христос не воскрес, то и мы не воскреснем, и тогда мы несчастнее всех человеков. А бессмыслица, если нет вечной жизни, тогда что остается? Что остается тогда? А я не знаю, вышел, и машина сбила. И все мои, все, что у меня есть, все исчезло. А Достоевский, помните, как писал? Только с верой в свое бессмертие человек постигает весь смысл своей жизни на земле. Как точно сказал. Если есть только вера действительно, что личность неуничтожима, тогда да, тогда передо мной открывается перспектива моей жизни и понимание, зачем я живу, для чего я живу и какой смысл этой жизни. Какой смысл, если все заканчивается гробом? Бессмыслица. Часы идут, дни бегут, годы летят. И что дальше? Ужас. Вера в то, что личность уничтожима, это мрак и отчаяние. Тогда зачем это добро, которое мы делаем? Да и что значит зло, которое совершено? Не все ли равно? Как у Мережковского, помните? И зло, и благо – два пути. Ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Да? Ужас какой! Мы чувствуем всем своим нутром, что нет, 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 не все равно. Мы чувствуем это душой, слава Богу, что еще душа чувствует. Когда уже люди перестают это чувствовать, тогда они могут идти на любое преступление. И тогда это ужасно. Да, православие не только верит, а утверждает даже, что личность бессмертна. И будет не просто личность бессмертна, а что будет действительно всеобщее воскресение. Что человек восстанет в преображенном теле, исполненном красоты. Вот о чем говорит православие. И вот иногда спрашивают, как это может быть и так далее. Приходится приводить такой пример, который, может быть, и вам пригодится. Вы видели когда-нибудь гусеницу, которая ползет? Ой, правда? А вдруг укусит? Гусеница. Для многих это ужасно даже. Потом смотрим, что с ней. Закуклилась. Гроб. Гроб. Проходит время, и вдруг этот гробик лопается. И что, оттуда гусеница уползает? Нет. Прекрасная бабочка вылетает. Ох, как великолепно этот природный образ показывает нам, кем мы будем. Через гроб воскресения. И оно действительно будет исполнено красоты. Вот так. Да. Так что вы хотели спросить, да?
Как избавиться от таких грехов, как тщеславие и гордость, и научиться быть кротким?
Вы знаете, я бы очень советовал вам все-таки, конечно, не знаю, имеете возможность или нет, но хотя бы вот игумена Никона читать, хорошо бы иметь у себя святителя Игнатия Брянчанинова «Творение». В частности, он там пишет, что страсти человеческие имеют, так сказать, два яруса. Одни он называет начальные, другие – последующие. И он говорит, что тот, кто будет бороться с начальными страстями, тот увидит, как уже последующие страсти легко уничтожаются. Интересно, правда же? Если он будет бороться с начальными, то последующие легко уничтожаются. Что же это за начальные страсти? Он их перечисляет. Перечисляет. Сластолюбие, славолюбие, сребролюбие, гнев, осуждение. Вот если человек борется с этим, то он увидит, как потом, как легко бороться, и перечисляет гордость, тщеславие, да, и еще кое-какие вещи называют. Вот оказывается, есть законы духовной жизни, а мы их даже не знаем. Законы. Что такое закон, мы знаем. С пятого этажа лучше все-таки по лестнице спускаться, чем выпрыгивать из окошка. Знаем, что такое законы духовной жизни. Так вот и здесь. Это закон духовной жизни. Если мы будем действительно бороться и по мере сил не нарушать сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Понятные вещи, правда же? Всем понятны. Так, то потом... Да, сейчас, да. То потом...
Средства борьбы.
Что, не слышу?
Средства борьбы с начальными страстями.
Средства борьбы. Как-то Сократ, знаете, был такой философ, один древний философ, за 300 с лишним лет до нашей эры жил. Его спросили: Сократ, как пройти к горе такой-то? Он сказал: иди и придешь. Так и здесь тоже. Как бороться? Бороться. Бороться. Я сел за стол. И так, ну, сыт. Но это уж очень вкусно. И так. Ну, беру или не беру? Беру, не беру. Вот так бороться. Также славолюбием и сребролюбием. Все это начинается, эти вещи, откуда, где, с мыслей. Поэтому очень важно не давать свободу нашим мыслям, которые связаны с этими, со страстями. Тот, кто не борется с мыслями, никогда не сможет себя избавить и от греховных дел. Тоже закон. Говорят, никто никогда не убивал злоса специально, если он прежде в мыслях тысячу раз не убил. Мысль созревает постепенно и, наконец, воплощается в дело. Поэтому надо бороться. Вот так.
Можно еще вопрос? Вот здесь был вопрос о отношении к другим конфессиям. Иногда в жизни приходится сталкиваться с откровенным кощунством, например, и откровенной худой, даже с агрессивным отношением. Как в таких случаях нужно реагировать?
молча повернуться, уйти, или есть ли такое понятие, как правильный гнев, например? Можно ли попытаться как-то возразить?
Ну, я вас понимаю. Это вопрос, который в такой общей форме не разрешим, потому что зависит от ситуации. Потому что иногда можно призвать к совести этого человека, просто призвать к совести даже. Иногда, вы увидите, лучше уйти, и все. Невозможно это сказать в такой общей форме. Все зависит здесь от ситуации, как говорят, так. Вот так. Но если это связано с какими-то нашими близкими, родными, детьми и прочими, то здесь, конечно, надо и провести серьезные разговоры, естественно. Конечно, или даже с друзьями, если это возможно. Потому что с кем-то говорить можно, а с кем-то, как стенки, говорят горох. И даже более того, предупреждение есть очень сильное. Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Иногда, если мы так резко будем реагировать, мы просто спровоцируем, слышите, злобу еще больше. Так сейчас небрежно человек относится к чему-нибудь, а можно вызвать уже злобу и против христианства, и против самих себя. Поэтому святые отцы дали такой завет, который стоит помнить. Нет добра без рассуждения. Лучше сказать, нет добра, добродетели без ума. Безумной добродетели не существует. Видите, оказывается, как нужно. Но, понимаете, не так просто бывает решить. Потому что ситуации бывают очень различные, и бывает подчас очень трудно, но обязательно нужно быть осторожным.
Вот по поводу свиней. Если
чего?
По поводу свиней как раз. Вот если ты кого-то думаешь, что вот он как раз относится к категории «не мечите бисер перед свиньями», ну, как-то получается, что уже не очень это по-христиански.
Да.
Да,
вот? Дело вот в чем. Вы учтите, что эта фраза была сказана не в оскорбительном смысле. Угу. Вот в чем дело. И это хорошо, что вы спросили. Здесь как раз Христос не в смысле оскорбления сказал. Вот. А в том, что действительно жемчуг для этого животного – это не ценность. Так и подчас действительно это просто образное выражение. И действительно то, что кажется для нас великой ценностью, для другого – это просто смешно. Помните, как апостол Павел начал проповедовать в Ареопаге? Все, кажется, слушали, все, дошел до воскресения мертвых. Ему тоже сказали, ну, знаешь ли, не рассказывай нам басни, послушай, тебя другой раз можешь идти. Но это философ, они сказали, можешь идти, а кто-нибудь иначе отреагирует. Поэтому надо быть осторожным.
А вот можно я еще просто вот по Евангелию хочу спросить, может, такие немножко глупые вопросы, но знаете, вот, например, ну, как сказать, ну, есть довольно жесткие моменты, когда Христос, ну, действительно так как-то, ну, там, что вот камни на камне не остается. Ну, вот просто если говорить, что в Евангелии, вот там очень много любви. На самом деле, вот, ну, вот, во-первых, там камня на камне не останется, потом, когда человек к нему приходит и говорит, вот разреши мне похоронить своего отца, он говорит, нет, ставить мертвеца, там похоронить. И, например, мне немножко коробит этот момент, например, с этой женщиной, да, которая вылила это дорогое масло. И все сказали, ну зачем такое дорогое? Ну и можно было сказать, да, действительно, зачем мне такое дорогое масло? И он говорит, да нет, вот хорошо, что она мне вот таким дорогим маслом. Ну, как вы знаете, может быть, просто это неправильно.
Ну, вы знаете, каждый этот случай в отдельности надо комментировать. Ну, камни на камне, во-первых, это просто он, это было просто пророчество. Уже сейчас точно библейская критика доказала, что Евангелия были написаны где-то в 40-х годах. А разрушение Иерусалима произошло в 70-м году. То есть это было явное прям предсказание налицо. Причем действительно камня на камне не осталось. Это была жуткая там война. Когда Иерусалим был разрушен.
Это не про апокалипсис было, это было про Иерусалим. Я просто думала, что это про как...
Нет, это 70-й год.
Это имелось в виду вот совсем.
Это 70-й год, буквально через несколько десятков лет. И многие еще, некоторые дожили. из его даже палачей, а уж дети их, конечно, здесь были, которые, может быть, так сказать, участвовали духовно там или телесно, участвовали в этой казни, да. Так что здесь это просто поразительное пророчество, да. Вот, в отношении говорите, что женщина, это драгоценное масло, я вам скажу, вы вспомните, кто там это отреагировал отрицательно? Это Иуда, который носил ящик, куда давали пожертвования, и он, конечно, увидел, когда за 300 динариев муж, он за 30 продал, а тут 300, ужас какой, это он бедный содрогнулся, Христос, что это принял? Эта женщина-то почему это делала? Это был акт такого покаяния, которого он-то видел. И да и для всех нас до сих пор это стоит. Тут каждый, мне кажется, из нас, кто хотел бы, готов был бы дать не знаю что, только омыть свою душу. Христос же это видел. А это, в конце концов, Господи, дорогой, недорогой. И он так, Христос, и говорил, вы нищих всегда имеете с собой. Вот. А меня нет. В данном случае, поэтому он так и отреагировал, он принял ее покаяние. Отвергнуть это было бы, ну, это просто невероятно. Нехорошо.
Сейчас 6 часов уже. Тогда еще один вопрос, да, Алексей Ильич?
А откуда? А где вы взяли?
Что?
Вопрос. Вопросов нет. Вы что?
Ну, вы разве не чувствуете?
Ничего. Я уже все... Вы что, отец Василий?
Ну, вдруг у кого-то есть еще вопрос?
Нет, у вас что-то такое с прозорливостью, с пробелом. Да.
Да.
Очень хорошо звучит. Надо, конечно, знать, во что ты веришь.
Что
нужно? Нужно, конечно, знать, во что ты веришь. Но это очень непросто знать некоторые вещи. И вот я бы хотела бы еще раз услышать, что такое Троица.
Ну, слушайте, это тогда вам придется здесь открывать, ну, по крайней мере, богословские курсы, приглашать меня, читать лекции о том, что это такое. Да. Что это такое? Это...
Я сейчас объясню, почему. Мы, конечно, знаем, что такое это раз, два, три, да? Но человеческому, может быть, уму сложно это вот понять, но на самом деле до конца. Когда на уроках физики мы разговаривали о природе света, нам рассказали такую историю, что как выяснялось его дуалистическая природа. И сказали, что это одновременно волна и одновременно частички. И как бы вот в моей жизни первый раз было понятие дуализма, да?
Это не одновременно, а смотря с какой смотреть с точки зрения. С одной это волна, а с другой это корпускулы, частиц. Нет. С какой смотреть? В одной системе это волна, в другой это частица. Но не одновременно. Да. Ну, неважно. Хорошо, я вам отвечу. Хорошо, да. Ну, я же знаю все. Я там был на том свете, вы знаете, в раю и в аду. Вот так. Правда, в раю мне не понравилось. Во-первых, там я почти никого из своих знакомых, друзей, церковных деятелей почти никого не увидел. Да, и скучновато. А вот когда в преисподнюю я сошел, столько друзей моих, всех рангов, боже мой, и в митрах, и без мит. Ну, в общем, прям попал в свою атмосферу. И так мне было приятно. Но сказали, пока, знаете, еще рано. Скоро пойдете туда, но пока еще надо немножко вернуться. Ну, вот немножко вернулся пока. Вот так. Ну, и так что в отношении Троицы, да, я вам тоже скажу. Все. Вы знаете, еще древние греки, да, искали самую элементарную частицу вещества, из которой построено все бытие, весь космос, весь мир. Искали, то есть в каком смысле искали? Они не были физиками, они были философами. И они говорили, что такое должно быть. И назвали эту самую элементарную частицу, она какой должна быть? Неделимой. Уже делить нельзя. Все сложное состоит из частиц, а она уже неделимая. Так они ее и назвали. Неделимая. По-гречески – атом. И так продолжалось более 2000 лет, пока, наконец, в начале 20 века произошло потрясающее открытие. А оказывается, это неделимая частица. Внутри ее целый мир, ядро, там, электроны, мир открыли в неделимой частице. Так вот, Бог един, но внутри Его, оказывается, существует мир. Это не просто монада замкнутая. Монада, понятно, что такое единица? Единица. Оказывается, внутри Его жизнь какая? Вот христианство открыло то, о чем не знала никогда и ни одна религия. Троичная. Изображено это в человеческих понятиях. Я бы сказал, грубо антропоморфичных. Отец, Сын и Дух Святой. Это просто это открыто. Причем, я думаю, что это бы нам и не открывал это Господь. И, может быть, это и никогда бы не открыл, если бы нам не потребовалось понять, кто такой Иисус Христос и что Он сделал для нас. Вот почему это было открыто. Только бы. Да. О понимании какого-нибудь здесь идти, тут можно только по аналогиям. Вы знаете, я до сих пор не могу понять, например, как эта сумма всех чисел равна, например, сумме всех отрицательных чисел. Вы понимаете это или нет? Чушь какая. Сумма всех натуральных чисел равна только сумме, ну, допустим, положительных чисел. Четных, то есть, извините, не положительных, а четных. Или нечетных, как вам нравится. Оказывается, одно дело, когда мы имеем рассуждение с конечными вещами. Здесь одни законы. Когда с бесконечными вещами, совсем другие законы. Так и здесь то же самое, в отношении Троицы. Мы пытаемся это понять в чисто нашем вот таком плане, в каком мы встречаемся со всеми вещами этого мира. Но Бог же есть Дух. Но святые отцы, так сказать, ну, что значит, мудрые люди, они дали, по крайней мере, такой вот образ, который в какой-то степени дает возможность нам не осмыслить немножко. Они говорят, человек есть образ Божий, и поэтому, видимо, исходя из него, можно лучше всего попытаться, ну, дать представление или аналогию о Боге Троице. И какой же? Давайте посмотрите. Ум человеческий по своему свойству рождает всегда, это его свойство, рождает мысль или слово. И уму соприсущ Дух. Ум, мысль или слово, это важно, одно и то же. Слово – это выраженная мысль. И Дух. Вот триада, которая присутствует в человеческой личности. Единый ум рождает мысль, это его свойство. И мысль всегда рождается умом. Дух исходит из этого же ума. Да. И он наполняет, как мы знаем, дух книги, дух семьи, дух нации, дух культуры. Дух – это реальность. Как ее можно описать? Дух – это реальность. Это реальность совершенно очевидная, причем реальность. Дух эпохи. Я помню, кто-то, кого-то спросили, как бы охарактеризовали современную эпоху. Он сказал, эпоха лжи. Вот вам дух. Видите, реальность, ум, слово. Кстати, по-гречески логос. Мысль, слово – это логос. И Иоанн Богослов, помните, пишет, вначале было слово логос. Так вот, это примерный образ такой. Ну, насколько это можно? Так это можно сказать. Вот вам образ Троицы, Троица человек. Вот так. Ну, это, оно на самом деле об этих вещах, конечно, тут можно только верить и все. Только можно верить, ну, пожалуйста, если не верить. Но только верить. Потому что понять это просто смешно, даже говорить. А почему верить? Почему верить? Это, кстати, очень важно. Мы призываем не к тому, чтобы слепо верить, бездумно верить. Нет, мы все время говорим, надо осмысленно, даже и верить надо осмысленно. И какое основание? Мы говорим, христианство. Здесь скажу очень громко, да извинят меня представители всех других религий. Но я не могу не сказать этого. Христианство – единственная религия, которая имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. А божественное – это значит истинное. По определению. Бог – значит истина. Оно имеет объективные аргументы. То есть оно не потому истинное, что я верю, и что для меня оно истинно. Для меня может быть истинно и пень какой-нибудь там еловый. Да. Нет-нет. Объективные аргументы, свидетельствующие о божественном происхождении христианства. Если кого заинтересует, что это такое, то я знаю, есть сайт какого-то Осипова, да, сайт, и там у него полно лекций, говорят. Я туда никогда не смотрю, потому что боюсь заблудиться даже, дебри. Вот, там есть и на эту тему тоже. Дарю вам всем благо.